Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 34, «Откровение». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 34 о книге «Откровение». Хорошо, прежде чем мы начнем, всего пара объявлений, в основном в качестве напоминания, оба они связаны с экзаменом. Во-первых, в этот четверг, это будет завтра в 8 часов в этой комнате, будет дополнительная сессия проверки кредитов, и, надеюсь, у меня также будет лист проверки, а также учебное пособие на Blackboard. Чтобы вы могли взглянуть на некоторые из них, у меня это будет где-то перед сессией проверки. Итак, сегодня четверг, это дополнительная сессия по проверке кредитов. Я все еще работаю над возможностью, пусть и неопределенностью, но и возможностью повторной сессии к выпускному экзамену. Во-вторых, как я уже сказал, в эту пятницу у вас будет последнее занятие здесь, за исключением того, что меня не будет, но в следующий понедельник будет экзамен номер 4, который охватывает послание к евреям через откровение. Хотя меня здесь не будет, у меня есть кто-то, кто придет и проконтролирует экзамен в течение этого периода, так что вы придете в понедельник, как и на любой урок, и сдадите экзамен номер 4, и тогда все будет готово. Это до финала, который, я думаю, приходится на среду финальной недели, 18 число финальной недели. Я не могу вспомнить точное время, но в эту пятницу я немного расскажу о выпускном экзамене, просто упомяну пару вещей, и в конечном итоге будет учебное пособие. Я также хотел бы напомнить вам, что если вы хотите увидеть, если вы хотите посмотреть копии предыдущих экзаменов, вы можете зайти в мой офис и забрать их, или если вы просто хотите написать мне по электронной почте и попросить их, я могу отправить вам копии по электронной почте. Конечно, я пока не могу сдать тебе экзамен номер 4, потому что ты его еще не сдал, но я могу сдать тебе первые 3 экзамена, но опять же, меня не будет на всю неделю, так что, если ты не сдашь, можете зайти и забрать печатную копию к пятнице, тогда, пожалуйста, напишите мне, и я смогу отправить вам по электронной почте копии экзаменов для просмотра и изучения. Потому что, как я уже сказал, итоговый экзамен, хотя формулировка может быть другой, или части ответов и вопросов можно поменять местами или что-то в этом роде, итоговый экзамен состоит из того же материала, что и экзамены по 4 разделам. Нового материала нет, так что что-нибудь из семестра, всего семестра, это честная игра, но это будет материал, который появлялся на экзаменах из 4 разделов. Если в ваших конспектах есть материал, который не был рассмотрен ни на одном из экзаменов по разделам, вы не несете за это ответственности. Итак, еще раз, если вы хотите увидеть предыдущие экзамены, как я уже сказал, мне все равно, что вы с ними будете делать, потому что меня здесь не будет, поэтому вы не сможете их продать или что-то в этом роде или сдать их. Да, потому что тот, кто будет преподавать Новый Завет в следующем году, несомненно, будет использовать очень разные экзамены, использовать свои собственные экзамены. Завтра, в 8 часов. 8 часов в этой комнате. Да, здесь комната Дженкса 406. Хорошо, давайте начнем с молитвы, и то, что я хочу сделать сегодня и в пятницу, а затем, когда у нас есть пятница, это поговорить о последней книге Нового Завета, книге Откровения, которую я намеревался рассказать. Потратим немного больше времени, но по разным причинам мы не потратим столько времени, сколько я ожидал, но все же я хочу дать вам представление о том, что это за книга и о чем она, и в первую очередь оставить вас с пониманием того, как ее читать в свете того, что это за литература, понимание того, как она функционировала, как разумно читать книгу Откровения. И мы немного поговорим об этом сегодня. Но давайте начнем с молитвы. Отец, спасибо, что поддерживал и сохранял нас, особенно в это напряженное время, когда мы приближаемся к концу семестра, что означает проекты, ожидание финалов и все такое прочее. Господь, мы молимся о дальнейшем обеспечении силы и выносливости. Отец, я молюсь, чтобы это не отвлекало нас от ясного и разумного размышления о Твоем Слове, и сейчас, когда мы рассматриваем последнюю книгу Нового Завета и Библии, Отец, я молюсь, чтобы ты внушил нам желание прочитать ее и слушать его более внимательно, но также и способность разумно читать его так, как вы хотели, чтобы его поняли, и так, как вы намеревались его передать. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Все в порядке. Книга Откровения. Это изображение, я не знаю, видел ли кто-нибудь их когда-либо или изучал, но это серия гравюр на дереве Альбрехта Дрейера, и он создал серию знаменитых гравюр на дереве или гравюр на дереве по книге Откровения. Это шестая глава Откровения, так называемые четыре всадника апокалипсиса, где в шестой главе, когда печати свитка снимаются со снятием первых четырех печатей, на сцену выезжает разноцветный конь со всадником. Видение Джона. Но эти гравюры на дереве – одни из самых известных и знаменитых изображений, визуальных изображений Откровения, которые дошли до нас и имеют большое влияние. Но когда мы думаем о книге Откровения и о том, как ее читали и понимали на протяжении всей истории, и как с ней обращались, существует по крайней мере два возможных очень общих ответа. Один из ответов – по существу отвергнуть ее или проигнорировать, потому что Откровение – такая странная книга для нас, и мы спросим, почему это так. Но поскольку это такая странная и своеобразная книга, потому что она полна символики и образов, которые иногда просто вообще не резонируют с нами, нам ни с чем их соотнести, почти нет возможности идентифицировать себя с некоторыми из них. Некоторые из них мы делаем, но другие, я имею в виду, откуда. Что делает Иоанн, описывая это видение саранчи, у которой человеческие головы и зубы, как у льва, и хвосты, как у скорпиона? Я имею в виду, где он это взял. И все эти сцены кровопролития и резни, и просто неопределенность, окружавшая его интерпретацию, и все разнообразие способов прочтения для некоторых сигнализирует о своего рода знаке «входить нельзя». Это как если бы Откровение, хотя и утверждает, что оно распечатано, хотя Иоанн видит в своем видении незапечатанную книгу, для большинства из нас Откровение остается незапечатанным или все еще остается запечатанным. То есть на ней есть знак «запрещено» или «осторожно», одна из тех желтых предупреждающих лент, обернутых вокруг книги, поэтому мы склонны держаться подальше от нее и держаться подальше. Каким бы блестящим ученым, мыслителем и богословом не был Жан Кальвин во времена Реформации, он написал комментарий к каждой книге Нового Завета, за исключением Откровения, потому что не знал, что с ним делать. По моему мнению, есть много людей, которым лучше было бы последовать его советам и руководству. Но один из возможных подходов – просто пренебречь этим, уйти и вернуться к более безопасной почве посланий Павла, где мы читаем спасение, оправдание верой, послушание Христу и те дней. Другой подход – стать настолько одержимым этим, что оно становится центром всего нашего мышления, нашей деятельности и всей нашей энергии. Итак, опять же, интересно, если бы вы вернулись к своему компьютеру и загуглили «Откровение» или «Апокалипсис», вы бы обнаружили целые веб-сайты и целые служения, посвященные пониманию и толкованию книги «Откровение». Большинству из вас это знакомо. Если вы их не читали, то в какой-то момент вы их видели, серию «Оставленные позади», созданную Тимом Лохеем и Джерри Дженкинсом. Хотя они явно вымышлены, они все же предназначены для того, чтобы точно изобразить, как эти читатели думают, что книга Откровения будет развиваться в конце. Идея в том, что когда вы читаете эти книги, у вас возникает ощущение, что все движется в этом направлении. Вы можете видеть, как все может легко прийти к сценарию, который рисуют эти два автора. Итак, вы находите книги, вы находите министерства, веб-сайты, почти одержимые книгой Откровения и пытающиеся понять ее и пытающиеся втиснуть ее в форму 21 века. Итак, мы смотрим на 21 век и на то, что происходит на Ближнем Востоке, в Европе, а затем в Соединенных Штатах, а затем пытаемся задаться вопросом, как это согласуется с тем, что мы читаем в такой книге, как Откровение. Опять же, почти одержимость попытками это выяснить. Так что это две крайности, которые не являются уникальными для 21 века. Фактически, они охарактеризовали толкование Откровения вскоре после того, как книга была написана и вошла в христианский канон. опять же, либо отвергая ее и пренебрегая ею из-за неуверенности в том, что с ней делать, либо, опять же, становясь настолько одержимым и увлеченным ею, что можно думать ни о чем другом, кроме книги Откровения и того, как кажутся события в наши дни. Разыгрываться как своего рода сценарий, который уже был заранее написан в книге Откровения. Однако теперь я собираюсь предложить вам следующее. Если я могу снять шляпу в отношении моего подхода к книге, то, на мой взгляд, нам нужно, в первую очередь, рассмотреть Откровение, и надеюсь, я смогу это продемонстрировать. Нам нужно относиться к Откровению, как к любой другой книге Нового Завета. То есть нам нужно задать главный вопрос, что, черт возьми, пытался донести автор и к какой ситуации он, скорее всего, обращался. Одна вещь, надеюсь, вы уйдете с пониманием, это то же самое, что писал Павел, хотя все еще существуют священные писания народа Божьего, которые продолжают открывать Бога и говорить с нами сегодня, точно так же, как Павел написал книгу. Откровение, я думаю, относится к очень конкретному кризису и проблеме в церкви и к очень специфической читательской аудитории. Автор пишет книгу, в которой рассматривается очень специфическая проблема и стечение обстоятельств первого века. Итак, точно так же, как мы пытаемся реконструировать и понять, что происходило за посланием к Галатам, или за одного Петром, или за любой другой книгой, чтобы мы могли лучше понять это сегодня, я думаю, мы должны сделать то же самое с Откровением. Я всегда недоумеваю, когда слышу, как некоторые люди, которым следовало бы лучше знать, так относятся ко всем книгам Нового Завета, то есть, что имел в виду автор, что, скорее всего, он имел в виду, какова была исходная ситуация и обстоятельства, в которых Павел или Петр или Иоанн, или кто бы то ни было, кому они обращались, но затем они доходят до книги Откровения и полностью отказываются от нее. Они снова начинают пытаться читать Откровение как некий заранее написанный сценарий 21 века. Итак, мы как бы отбрасываем осторожность и начинаем спрашивать, что происходит в мире в наши дни, похоже, соответствует тому, что мы читаем в Откровении. И мы не задаемся вопросом, почему могла быть написана эта книга? Какую проблему в веке можно было решить? Что, скорее всего, сделал автор, написавший эту книгу и у которого было это видение, записанное в этой книге, что, скорее всего, он пытался сообщить? Итак, я думаю, что это должно быть нашей отправной точкой. Как и любая другая книга Нового Завета, прежде чем мы сможем задаться вопросом о том, как эта книга продолжает относиться к моей ситуации и как эта книга находит отклик в 21 веке, нам нужно сначала спросить, каковы были первоначальные обстоятельства, при которых была создана эта книга. Какую проблему или вопрос он рассматривал? Что автор пытался сделать и чего пытался достичь при написании этой книги. Прежде всего, то, что я хочу сделать, это очень кратко рассмотреть ряд вопросов, связанных с предысторией, которая породила Откровение. То есть, как и в других книгах, мы пытаемся построить сценарий того, что, скорее всего, происходило, что заставило Джона сесть и написать эту книгу. Прежде всего, что касается автора и даты, я не хочу много говорить об этом. Не подлежит сомнению, что эту книгу написал некто по имени Джон, поскольку в самой первой главе он называет себя Джоном, автором Джоном. Проблема в том, что мы знаем немало Иоаннов Айвека. Фактически, ранняя церковь, а также современные христианские ученые-евангелисты иногда расходятся во мнениях относительно того, кем именно был этот Иоанн. Был ли тот же Иоанн, который был апостолом Иисуса Христа, который, возможно, написал 4 Евангелие, а также 1, 2, 3 Евангелие от Иоанна. Это тот самый Джон. Это вполне возможно, и за этим стоит сильная традиция, которая снова наступает очень рано. Но это интересно. Если вы внимательно прочитаете книгу, автор никогда не претендует на авторитет апостола, как это сделал Павел при написании своей книги. И мы еще увидим одну вещь, Откровение — это тоже письмо. Это не просто пророчество или дикое видение. Откровение — это также письмо, в котором автор идентифицирует себя. Но это интересно. Он не называет себя апостолом и не претендует на авторитет апостола, как это часто делал Павел. Это не значит, что он не один. Но я хочу отметить, что автор претендует на авторитет ветхозаветного пророка. Мы уже говорили ранее, что ряд документов Нового Завета, похоже, были написаны без какой-либо склонности автора к тому, чтобы он писал священные писания. Опять вернитесь и прочитайте Луки 1:1-4. У вас нет никаких намеков. Лука, кажется, не думает и даже не осознает, что пишет священное писание. Он просто пишет повествование о жизни Христа, потому что считает нужным это сделать. Но что касается Откровения, я убежден, что автор, Иоанн, кем бы он ни был, будь то апостол Иоанн или какой-то другой Иоанн, лидер ранней церкви, автор, я думаю, он действительно думал, что пишет священное писание. Он писал что-то, что могло соперничать с Ветхим Заветом или должно было быть принято на том же уровне авторитета, что и ветхозаветные пророки. Итак, я думаю, что Откровение — это одна из книг, автор которой действительно думал, что пишет священные писания. Возможно, он не думал, что это будет включено в канон Нового Завета, или, может быть, он не думал, что это будет включено в Ветхий Завет. Но очевидно, что он, кажется, думает, что пишет что-то на том же уровне авторитета, что и исполнение и завершение пророческого свидетельства Ветхого Завета. Итак, кем бы ни был этот Иоанн, будь то апостол Иоанн или другой известный Иоанн в ранней церкви, он пишет книгу, обладающую авторитетом Ветхого Завета, а не апостола, ветхозаветного пророка. Когда он был написан, было много предложений, и я не хочу перечислять их все. Наиболее распространенное сегодня предположение относительно даты Откровения состоит в том, что Откровение было написано где-то во второй половине последнего десятилетия первого века. Это примерно 95-96 годы нашей эры, когда император Домициан, и если вы дойдете до самого конца своих заметок для этого класса, тетради Нового Завета, у меня есть список императоров. Вы можете пролистать вверх, начиная с самого первого, вплоть до второго века. Если вы прокрутите этот список вниз, вы обнаружите, что имя Домициана господствует, опять же, примерно с 95 по 96 год нашей эры, вероятно, это было время, когда было написано Откровение. Нам ничего не сказано, но, опять же, есть некоторые ранние церковные свидетельства примерно второго века, которые относят Откровение к этому времени. В тексте есть и другие указания на то, что он определенно соответствует тому, что мы знаем о правлении Домициана, римского императора, правившего в это время. Так что, скорее всего, Откровение может претендовать на звание самой последней написанной книги Нового Завета. Но Откровение явно, опять же, приходит в конце Ветхого Нового Завета не из-за его хронологического порядка, а по ряду других причин, но, вероятно, могло быть самой последней написанной книгой, но, скорее всего, где-то в 75-76 годах нашей эры. К самому концу первого века, когда Римом в то время правил император Домициан. Теперь, когда вы подумаете, прежде чем мы рассмотрим пару вопросов, связанных с ее предысторией, одна вещь, связанная с ее предысторией, больше связана с ее литературным типом, но одной из наиболее характерных особенностей книги Откровения является ее символизм. Откровение — это книга, пронизанная уникальным и ярким символизмом. По призрачному ландшафту Откровения бегают семиглавые драконы и звери. Как я сказал, у вас есть саранча, у которой головы человеческие, с волосами, как у женщины, зубы, как у льва, и золотые короны на головах, а хвосты, как у скорпионов. И когда они летят, это похоже на порыв ветра. Я имею в виду, что это такое. Итак, он полон всевозможных цветов. Там полно всевозможных цифр и измерений. Это просто праздник для глаз, если говорить о его дальновидности. Мы поговорим подробнее о том, как мы это понимаем, но важно осознавать, что наиболее характерной особенностью Откровения является его символизм, а это означает, что, когда мы интерпретируем Откровение, мы не будем интерпретировать его со строгой буквальностью, как мы могли бы интерпретировать другие виды литературы. Вместо этого мы будем уважать его символическое значение и зададимся вопросом, как мы понимаем эти символы. Что они пытаются сообщить? Вместо того, чтобы просто интерпретировать их, как если бы мы интерпретировали научную формулу, открытие, какой-нибудь новостной репортаж или что-то в этом роде. Итак, наиболее характерной особенностью откровения является его символизм. Теперь это подводит нас к вопросу, зачем Джону писать такую книгу? Первое, что следует вспомнить, это если правильно отнести откровение к концу первого века, это одна из вещей, которая, и это своего рода, восходит к первой неделе или около того этого урока, мы довольно много говорим об этом факте. Что политически и религиозно в это время Рим практически всем правил. Рим был доминирующей империей и сверхдержавой того времени. Более того, особенно к концу первого века, когда еще не было ничего похожего на общеимператорское или официально санкционированное преследование христиан, определенно существовал контекст римского доминирования и имперского правления, из-за которого христианам часто было неудобно жить. Особенно с ростом и распространением поклонения императору. Практически везде, куда бы вы ни пошли в греко-римском городе, будь то в самом Риме, в Малой Азии или даже в Греции, вы не только видели храмы, посвященные различным богам, но это становилось все более распространенным явлением, хотя поначалу это было обычно приемлемо поклоняться или посвящать храм только умершему императору, но обожествление и возведение храмов живых императоров становилось все более распространенным. Например, в городе Эфесе, одном из городов, которым было обращено откровение, находился храм, воздвигнутый в честь императора Домициана. В большинстве крупных городов Малой Азии, современной Турции и других стран наряду с храмами, посвященными языческим богам, также были храмы, посвященные императорам. Иногда сам император санкционировал строительство этих храмов, но чаще всего император действительно не имел к ним никакого отношения. В большей степени это были местные чиновники города, богатые люди, которые хотели как бы выразить свою благодарность и преданность Риму. Они основали эти храмы в честь императора. И тогда ожидалось, что вы будете участвовать в определенных событиях или в определенных случаях, вы будете участвовать в определенных случаях, чтобы показать свою благодарность и свою честь и даже поклониться императору и Риму, чтобы показать им, что все, чем вы владеете, свое благополучие, ваше физическое благополучие, духовное благополучие, все, чем вы были обязаны Римской империи. Итак, было множество возможностей выразить это. Даже в городах первого века существовало множество визуальных напоминаний в виде статуй и храмов, гравюр и прочего, даже на монетах, напоминание о значении императора и обо всем, что сделал Рим. Для тебя. А не проявить признательности, не проявить верности и преданности императору и Риму было бы расценено как признак крайнего неуважения и нелояльности. Так вот, книга Откровения часто ассоциируется с гонениями. То есть мы часто рассматриваем Откровение как источник утешения для христиан, подвергающихся гонениям. Тем не менее, если вы внимательно прочитаете книгу, позвольте мне вернуться назад и сказать, что большая часть информации, которую мы имеем о читателях Откровения, исходит из глав 2 и 3. Эти 7 писем или 7 посланий 7 церквям в Малая Азия или современная Турция. И парочка тех, кого вы узнаете. Один из них — Пергам. Помните утраченные письма Пергама. Другой город — Эфес. Но есть ряд писем, адресованных церквям Малой Азии. И именно здесь мы получаем большую часть информации. Когда читаешь эти письма, выясняется кое-что интересное. Из этих 7 писем только 2 из этих церквей или 2 из этих писем адресованы церквям, которые страдают от любого рода притеснений или преследований. Еще раз запомните, я хотел бы подчеркнуть, что Домициан не стремится уничтожить христиан. Не существует какой-либо официально санкционированной императорской попытки уничтожить христиан. Большая часть преследований пришлась на местный уровень. Это не обязательно делал Домициан. Большая часть преследований, жестокого обращения и притеснений исходила на местном уровне со стороны тех властей, которые хотели убедиться, что христиане и все остальные проявляют должное уважение и лояльность к Риму. Итак, что интригует, так это то, что когда вы читаете эти 7 писем, которые сообщают нам большую часть информации, которую мы знаем о читателях, только 2 из этих 7 церквей страдали от жестокого обращения и гонений. В остальных пяти основная проблема заключается в том, что в городах Малой Азии, из этих семи городов, большинство христиан, живущих в этих городах Малой Азии, были более искушены. Основная проблема заключалась в компромиссе с римским правлением или имперским правлением. То есть они думали, что можно одновременно поклоняться кесарю и поклоняться Иисусу Христу. Итак, получается, что главная проблема откровения – не гонение, хотя есть и такие, кого преследуют, и один человек по имени Антипа, помните ли вы это имя? Один из вымышленных персонажей, утерянных писем Пергама. Фактически погиб один человек по имени Антипа. Но у нас еще нет широкомасштабного преследования христиан, которых вытаскивают на улицы, обезглавливают, убивают и тому подобное. Это не совсем так. Но опять же, большая часть преследований происходит больше на местном уровне в форме преследования, и один человек, по сути, умер за свою веру, человек по имени Антипа в Пергаме. Но в остальном главная проблема городов Малой Азии заключается в том, что все эти города, опять же, находились под римским владычеством. Вы не могли никуда пойти и избежать длинной руки римского правления. И опять же, в большинстве из этих семи городов, из Откровения 2 и 3, в большинстве из них был бы построен храм в честь римского императора, и они требовали или ожидали, чтобы люди выказывали свою лояльность и даже поклонялись императорскому Риму. В знак благодарности за все, что сделал Рим, за все блага, которые сделал Рим. Рим и император считались спасителями мира. Рим предлагал истинный мир и благополучие тем, кто подпадал под его власть, и тем, кто подчинялся ему. Итак, вы можете понять, почему многие христиане были готовы пойти на компромисс. Они задавались вопросом, можем ли мы оставаться верными Иисусу Христу, но при этом оставаться верными Риму? Можем ли мы поклоняться Иисусу Христу и при этом поклоняться кесарю? И некоторые христиане говорили, да, мы можем. Итак, в чем же заключалась беда? В свете этого, каково было положение христиан? Положение христиан было двояким. Во-первых, некоторые из них действительно страдали от притеснений и преследований из-за своего свидетельства об Иисусе Христе, из-за своего отказа поклоняться кесарю и поклоняться только Христу. Но во-вторых, другие были заинтересованы или готовы пойти на компромисс. И опять же, это, кажется, главная проблема откровения. Основная проблема, которую он решает, это не преследование. Основная проблема, которую рассматривает Откровение, это самоуспокоенность и компромисс между христианами, живущими в этих городах в контексте имперского римского правления. Вы уже видели этот слайд раньше. Это остатки храма Домициана в Эфесе. И опять же, в большинстве городов были бы построены храмы в честь императора наряду с другими языческими храмами языческих богов. Вы тоже это видели. Это просто карта миссионерских путешествий Павла. Но города Смирна – один из упомянутых городов. Города, к которым обращается Иоанн в Откровении, расположены в Западной Малой Азии, которая, опять же, была своего рода рассадником римского правления и поклонения императорам и императорам. Итак, какова основная тема Откровения? Если это не преследование, то что это? По сути, Джон собирается попытаться убедить своих читателей следовать за Иисусом Христом, повиноваться Иисусу Христу, чего бы это ни стоило. Демонстрируя, что только Иисус Христос достоин их поклонения, даже если это потребует страданий со стороны людей. Итак, снова и снова, во всех этих волнующих видениях и странных символах, что бы мы из них ни делали, в основе послания Иоанна лежит попытка убедить его читателей, что только Иисус Христос достоин поклонения, даже если это означает страдание. И заставить их противостоять искушению продемонстрировать свою преданность и поклонение языческой Римской империи, за которой многие из них испытывают искушение последовать. Но в то же время поощряя тех, кто сопротивляется, побуждайте их продолжать делать это, сохраняя верное свидетельство об Иисусе Христе, чего бы это ни стоило. Итак, это означает, что главная тема Откровения не последние времена. Речь идет не только о последних временах. В первую очередь речь идет о читателях первого века, пытающихся заставить их понять, что они могут потерять все, если свяжут свою судьбу с Римом. Если они возложат свое доверие и доверие, свое поклонение и преданность Риму, этой языческой империи, им есть что потерять. Но вместо этого им следует принять Иисуса Христа. Они должны следовать за Иисусом Христом в послушании, чего бы это ни стоило, сколько бы им при этом ни пришлось пострадать. Некоторые из них уже пострадали, и Джон предвидит, что впереди еще больше. Итак, откровение — это не только ободрение, но и в большей степени предупреждение. Итак, что же это за книга «Откровение»? Опять же, мы говорили об этом, поэтому я просто хочу повторить то, что мы говорили ранее в этом семестре, когда говорили о литературных жанрах в Новом Завете. На самом деле «Откровение» представляет собой уникальную гибридную форму. На самом деле она состоит из трех разных, довольно различных литературных типов, смешанных в одну книгу. И я хочу остановиться на двух из них. Один из них заключается в том, что Откровение явно является тем, что известно как апокалипсис, или, по крайней мере, мы называем это апокалипсисом. Они не обязательно называли бы Откровение апокалипсисом в первом веке. Это термин, который мы использовали для обозначения этого типа литературы. Что такое апокалипсис, по крайней мере, учитывая название, которое мы ему дали, что такое апокалипсис, это, по сути, повествовательный отчет от первого лица о чьем-то визионерском опыте. И происходит следующее: у кого-то есть видение, и теперь они записывают его для блага читателей. В каком-то смысле они могут заново пережить то видение, которое было у человека. Вот почему он общается всеми этими яркими, странными образами. Он хочет, чтобы его читатели почувствовали и пережили видение так же, как это сделал автор, когда он сам увидел это видение. Итак, автор получил свое видение от Бога и теперь записывает это видение. То, что делает апокалипсис, это, по сути, апокалипсис. Главное, что делает апокалипсис, это не столько предсказание будущего, хотя и частично, но и попытка помочь читателям понять и осмыслить их нынешнюю ситуацию. И я всегда описываю это так. Апокалипсис работает следующим образом. Если вы пойдете посмотреть спектакль, вы увидите только то, что происходит на сцене. Вы видите, как все актеры взаимодействуют друг с другом, вы видите разные сцены и разные движения в пьесе, вы слышите диалог, а затем, когда он заканчивается, все готово. Однако, как вы знаете, в традиционной обстановке за спектаклем стоит большой занавес, и если бы вы подняли этот занавес, вы бы увидели, что там гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Там есть режиссер, есть художники по костюмам и те, кто помогает людям переодеваться из костюма в костюм, а есть декораторы, которые разбирают и устанавливают различные декорации. За кулисами происходит множество вещей, благодаря которым пьеса работает, когда вы наблюдаете ее видимыми глазами, хотя вы не обязательно видите за кулисами. Вот что такое апокалипсис. Апокалипсис раскрывается, он приподнимает занавес, чтобы вы могли заглянуть за кулисы и увидеть, что есть нечто большее, чем просто то, что кажется на первый взгляд. Теперь давайте рассмотрим это в контексте первых христиан. Поскольку у вас есть христиане, живущие в Малой Азии, я ненадолго вернусь к этой карте, поскольку у вас есть христиане, живущие в Малой Азии, где Рим правит всем, и это все, что они видят. С их эмпирической точки зрения на мир, они видят только Римскую империю, управляющую всем и контролирующую мир. И все, что они видят, это все эти признаки имперского правления и давления, которые они оказывают, чтобы выразить благодарность, даже поклонение Римской империи. Что Откровение делает как апокалипсис, а слово апокалипсис означает раскрытие или раскрытие, что оно делает, что оно приподнимает завесу, чтобы они могли заглянуть за сцену своего мира первого века и увидеть там больше, чем то, что кажется на первый взгляд. Затем, что я вижу, скрывается целый небесный мир и будущее, которому движется история. И увидев это, теперь они могут увидеть свой мир в новом свете. Итак, теперь, когда они, например, в Откровении 4:5 Иоанн видит видение небес с Богом и Иисусом Христом, восседающими на престоле, и всем творением, признающим их суверенитет. Увидев это, Джон может вернуться назад, посмотреть на свой мир и сказать, что это еще не все. В каком-то смысле это обманчиво. Да, Рим правит, видимо, эмпирически, я вижу римское правление, но теперь у меня было видение, в котором я знаю, что за кулисами, которые не обязательно заметны для видимого глаза, Бог и Иисус Христос на самом деле находятся на престоле, правя всем миром. Космос. И в конце концов, есть цель, которой движется мое существование, и это новое творение, где Бог, Агнец и Божий народ будут царствовать и править верховно. Итак, обладая этими знаниями, теперь Джон может взглянуть на свое существование и ситуацию в первом веке в совершенно новом свете. Да, Рим — это еще не все, чем его считают. Цезарь не является последней инстанцией. И нам не нужно беспокоиться о сопротивлении римскому правлению. Не нужно поддаваться поклонению, потому что истинный царь восседает на своем престоле, на своем небесном престоле. Вот что делает Откровение. Опять же, я считаю полезным сравнить это со сценой Малой Азии первого века, которую видит Иоанн. Но когда Откровение, когда у него есть это видение, оно приподнимает завесу, чтобы он мог заглянуть за пределы своего первого столетия и увидеть гораздо более широкую картину. Рим — это еще не все. То, что я вижу своим физическим глазом в Малой Азии, это еще не вся история. Существует целый небесный мир с Богом, восседающим на его престоле, и есть будущее, которому все движутся. Теперь, имея это, вооружившись новой перспективой, Джон теперь может побудить своих читателей жить и реагировать на ситуацию соответствующим образом. Вот что делает Апокалипсис. Другая, пропустим вперед, другая литературная форма откровения, которую мы, вероятно, упускаем из виду, но в которой участвует откровение, это форма письма. Откровение заканчивается, начинается и заканчивается точно так же, как одно из посланий Павла. Насколько это важно, так же, как книга, извините, точно так же, как послание Павла, например, к Галатам, обращались к очень конкретным проблемам, поэтому откровение обращается к очень конкретной проблеме. И точно так же, как Павел обращался к своим читателям с информацией, которая могла бы их понять, помочь им справиться с кризисом и дать ответы, точно так же я считаю, что откровение передает послание, которое было бы понятно людям первого века. Читатели. И снова это письмо. Оно адресовано очень конкретной проблеме, и церкви необходимо увидеть свою проблему и ситуацию в новом свете, и откровение дает это. Итак, опять же, мы часто сосредотачиваемся на том, а это пророчество, это апокалипсис, но мы также часто забываем, что это письмо. Итак, Джон использует форму письма, потому что это лучший способ немедленно обратиться к своим читателям и решить их конкретную ситуацию так, чтобы они ее поняли. Итак, откровение должно содержать информацию, которую читатели смогут уловить и понять, которая решит их проблемы, поможет им ответить на кризис, с которым они столкнулись, а именно римское правление и поклонение императору. Хорошо, как мне в свете этого интерпретировать откровение? Прежде всего, как я уже сказал, откровение символично, а не буквально. Я вырос в церкви, которая говорила, что откровение нужно интерпретировать буквально и интерпретировать его символически только в том случае, если ничто другое не помогает. Я бы перевернул это в уме и сказал, что вам следует интерпретировать все в откровении символически, если только нет действительно веской причины не делать этого. Потому что откровение — это апокалипсис. Он открывает рай в будущем, но делает это весьма символическим языком. Возможно, символический язык подходит для информации, которая не может быть воспринята только человеческими чувствами, но теперь требует своего рода таинственного типа языка, символизма, который призван помочь вам не только познавательно понять смысл откровения Иоанна, но и почувствовать его. Также. Другими словами, когда Джон пишет это письмо, он заботится не только о ваших мыслях, но и о ваших эмоциях. Итак, по моему мнению, когда мы читаем Откровение, мы должны интерпретировать его символически. Откровение — это не просмотр новостей CNN о том, что происходит на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Это больше похоже на прогулку по художественной галерее и наблюдение различных символических изображений различных событий, серии художественных, призрачных изображений различных событий, которые проносятся перед глазами Джона на протяжении всей книги. Итак, это означает, что важно это прочитать, а не сказать, что это значит. Что это означает и как это будет реализовано? Но иногда просто прочитать это, чтобы понять суть и почувствовать, отреагировать на это не только мысленно, но и эмоционально, а также на видение Джона. Во-вторых, значение откровения, однако, если мы интерпретируем символы, главы и различные видения в откровении, значение книги должно быть таким, какое имел в виду Иоанн и что его читатели могли бы понять. Помните, откровение — это письмо. Другими словами, откровение не следует понимать так, как будто Иоанн садится, смотрит на хрустальный шар и видит будущее, а теперь он возвращается. Он садится, смотрит в хрустальный шар и видит, как разворачивается 21 век, а теперь возвращается назад и пытается объяснить это своим читателям. Нет. Откровение как письмо. Откровение было написано автором для читателей первого века, чтобы удовлетворить их потребности с помощью того, что они могли понять. Это означает, что любая интерпретация откровения, которую Иоанн не мог задумать и которую его читатели первого века никогда не могли понять, вероятно, должна быть отвергнута. Итак, снова, когда я слышу, как люди говорят о том, ну, это относится к ядерной войне, или это относится к Усаме бен Ладену, или это относится к компьютерам, и так далее, или к штрих-кодам, снова спросите себя, мог ли Джон действительно это задумать? И поймут ли это когда-нибудь его читатели? Если ответ отрицательный, то в вашем сознании должны вспыхнуть тревожные сигналы. Помните, нам нужно интерпретировать Откровение так же, как и любую другую книгу Нового Завета. Прежде всего, зададимся вопросом, что, скорее всего, означала эта книга в контексте первого века. Каким был Иоанн, автор, живший в Малой Азии в первом веке, что он пытался донести до своих читателей, живших в Малой Азии первого века, в дотехнологической Малой Азии первого века, где не было компьютеров, термоядерных боеголовок и вертолетов, и все эти другие вещи? Да, вопрос в том, а как насчет ветхозаветных пророков, которые иногда пророчествовали лучше, чем они знали? Да, я имею в виду, я бы смягчил то, что я только что сказал, сказав, что это не означает, что Джон все понял, как все будет выполнено и чем все закончится, но это значит, что если он этого не знал, то ни то, ни другое. Мы делаем. Во-вторых, Иоанн фактически полностью переворачивает то, что делают ветхозаветные пророки, особенно то, что делает Даниил. В конце книги Даниила, ветхозаветной книги Даниила, которая очень похожа на Откровение, на самом деле Откровение во многом опирается на Даниила. В самом конце книги Даниила, после того, как Даниил увидел все эти видения, ангел велел ему запечатать содержимое этой книги, потому что это для более позднего времени. Когда вы дойдете до конца Откровения, ангел говорит Иоанну, не запечатывайте слова пророчества, потому что время пришло. Другими словами, это уже осуществляется во времена читателей. С пришествием Христа то, что ожидали и пророчествовали ветхозаветные пророки, теперь исполнялось, поэтому Иоанну сказано, не скрывайте этого. Это не для более позднего поколения. Это пока. Это для читателей первого века. Так что да, Джон, возможно, не понимал всех последствий и того, как все должно было произойти и осуществиться, но если он этого не сделал, то и мы тоже. Но когда он понимает, когда он описывает даже события, всего значения которых он, возможно, не понимал, когда он их описывает, он все равно использует язык, знакомый его читателям. Он не описывает танки, вертолеты и прочее из 21 века. Он использует язык и образы, которые взяты из его контекста первого века и из Ветхого Завета. В-третьих, не упускайте из виду лес за деревьями. Не увязайте настолько в попытках выяснить все детали и то, к чему все относится, что вы упускаете главное послание. Откровение многое говорит почти о каждой области христианской веры. В нем так много говорится о том, кто такой Христос, кто такой Бог, что значит доверять Иисусу Христу и что значит следовать за Ним в послушании. В нем так много говорится о поклонении, спасении по благодати через веру и о том, что значит жить жизнью послушания и ученичества Иисусу Христу. Однако мы упускаем из виду, что, когда все, что мы делаем, это пытаемся относиться к откровению как к кодексу, в котором мы говорим, к чему это относится в 21 веке. И мы просматриваем и рисуем все эти подробные соответствия. Так что не занимайтесь настолько изучением всех отдельных деревьев и леса, то есть мелких деталей видения, из-за которых вы не видите, как выглядит весь лес. И все видения откровения сообщают что-то важное, однако мы упускаем это, если становимся слишком одержимыми и озабоченными всеми деталями. В связи с этим не упускайте из виду главную цель откровения – призыв к святой жизни. Откровение – это не прежде всего предсказание будущего. Он пытается мотивировать читателей к святой жизни и послушанию Иисусу Христу, даже если это потребует их страданий. И, наконец, хорошая доза смирения является добродетелью при толковании откровения. Из-за расстояния, из-за того, что мы читаем, опять же, чужую почту, мы читаем книгу, которая общается в образах и символах, которые нам не знакомы. И учитывая все противоречия вокруг этой книги и различные способы ее интерпретации, нам всегда нужно относиться к ней со смирением и быть готовыми исправить то, как нас учили ее читать, или то, как мы читали ее в прошлом. Теперь еще две вещи, о которых я хочу рассказать. Прежде всего, в свете того, что я только что сказал о чтении Откровения, часто бывает полезно понять, как христиане на протяжении столетия подходили к этой книге, чтобы мы могли узнать, чего следует избегать или как нам следует относиться к книге. В целом, хотя эта схема, на мой взгляд, слишком упрощена, но она настолько распространена и является своего рода хорошей отправной точкой для того, чтобы попытаться классифицировать подход христиан к этой книге. В истории существовало четыре основных подхода к толкованию Откровения, но во всех них есть различия. Первый из них часто называют претеристским подходом. Итак, если вы когда-нибудь читаете комментарий к Откровению или книгу об Откровении, и там говорится о претеристской точке зрения, претеристская точка зрения по сути говорит, Откровение относится только к событиям первого века. Таким образом, он не предсказывал ничего за пределами первого века. Все в Откровении в основном исполнилось в первом веке. Итак, Откровение — это не какое-то пророчество о будущем. Это своего рода комментарий к нынешней ситуации первого века. Другими словами, все Откровение уже исполнилось. Но, как и любую другую книгу Нового Завета, мы все еще можем применять ее в нашей жизни как Божий народ, но мы должны понимать, что Откровение, согласно этой точке зрения, известной как претеристская точка зрения, Откровение не предсказывает будущее. Это просто предсказание и описание событий, которые уже произошли в первом веке. Второй подход известен как исторический подход. Я не хочу тратить на это много времени, потому что это уже не в моде. Вы не видите, чтобы многие люди придерживались этого, и вы можете понять, почему. Этот подход утверждает, что Откровение — это, по сути, прогноз истории. И поэтому этот подход часто срабатывал, для этого требовались важные события на протяжении всей истории, обычно начиная с 3 или 4 века, и даже вплоть до 19 и 20 веков, это требовало решающих событий, или движений, или идеологий, способов мышления и линии. Их с определенными событиями в Откровении. Итак, Откровение рассматривалось как книга по истории, написанная заранее. Итак, в чем же тогда будет проблема? В чем вы сразу видите проблему такого подхода? Есть число, но есть одно основное. Опять же, этот подход существует уже довольно давно. Опять же, то, что оно делает, Откровение, это всего лишь своего рода историческая книга, написанная ранее, и оно предвидит и предсказывает основные движения и события в истории. Да, это верно. Это верно. Что произойдет, когда вы подойдете к концу, а конец еще не наступил? Обычно тогда эту точку зрения приходится постоянно пересматривать, чтобы принять во внимание новые события и новые сдвиги в истории, мышлении, технологиях и тому подобном. Так что вы совершенно правы. Это пришлось пересматривать много раз. Вы больше не увидите, чтобы многие люди придерживались такого подхода. Есть третий подход, который важен. Это известно как идеалистический подход. Идеалистический подход говорит, что откровение. Откровение не относится конкретно к каким-то конкретным событиям или какому-то периоду истории. По сути, это грандиозное символическое изображение битвы между Богом и злом, которое еще раз демонстрирует, что Бог побеждает и торжествует в новом творении. Итак, это всего лишь общая символическая картина, которая могла быть верной во многих случаях в истории. Так что да, оно описывает первый век, но поскольку это всего лишь общий символический взгляд на борьбу между Богом и злом, оно может относиться к любому периоду церковной истории, который ему подходит. Это и есть идеальный вид. Символы являются идеальными символами. Это просто общие символы. Они не относятся ни к чему конкретному. Это просто общие символы, которые можно применить к многочисленным ситуациям. Это известно как идеалист. Вы можете увидеть преимущество. Тогда нам не придется беспокоиться о том, чтобы точно выяснить, что предсказывает откровение. Они сказали бы: «Ох, это ничего не предсказывает. Это просто общая символическая картинка, которую можно подогнать под себя». В первом веке для Иоанна это соответствовало этой ситуации, но может подойти и многим другим, пока не вернется Иисус Христос. Последний подход, который был одним из самых популярных, известен как футуристский, и этот подход, по сути, говорит почти все в Откровении после глав 4 и 5, почти все в Откровении относятся к периоду времени когда-то в будущем. То есть в Откровении еще ничего не произошло. Это все предсказания будущих событий. Итак, с нашей точки зрения, мы все еще ждем, пока эти вещи будут выполнены. Очевидно, что сериал «Оставленные позади» вписывается в это, но есть множество подходов, которые подходят футуристам. Не каждый, кто думает, что откровение — это будущее, попытается предсказать конец или что-то в этом роде. Многие из них говорят: «Нет, это невозможно», но они по-прежнему считают, что откровение — это в значительной степени предсказание событий, которые еще не произошли, но произойдут прямо перед вторым пришествием Христа и включат его. Другими словами, претеристическая точка зрения сказала бы, что все откровения уже есть, а футурист сказал бы: «Нет, откровение говорит о том, чего еще нет, если я могу использовать этот язык». Конечно, могу. Я делаю это все время. Итак, опять же, я думаю, что есть еще несколько подходов, которые можно и нужно добавить к этим, но если вы когда-нибудь читали об откровении, в большинстве случаев на протяжении всей истории, по крайней мере, особенно христиане, их подходы можно в значительной степени разделить на эти четыре движения. Опять же, за исключением второго, остальные три по-прежнему остаются очень популярными подходами к интерпретации откровения и сегодня. Итак, кто из них прав? Ну, может быть, вы уже догадались по следующему разделу в своих заметках, вопрос, а нам придется выбирать. Интересно, не является ли сочетание этих трех, исходя из сеттинга и типа литературы, правильным подходом? Да, откровение, я думаю, что претеристская точка зрения в некоторых отношениях отдает должное откровению. Речь идет о первом столетии. Он пытается осмыслить мир читателя первого века. Оно относится к событиям, которые происходят или будут происходить в первом веке. Было бы бесполезно, по крайней мере, насколько я понимаю, для откровения не было бы никакой пользы просто предсказывать кучу событий, которые произойдут в 21 веке. Какая польза от этого для читателей первого века, задающихся вопросом, следует ли им поклоняться Риму или нет? В каком-то смысле это правда, но в то же время откровение — это будущее. Это действительно указывает на конец, цель, которой движется история. Оно заканчивается новым творением, когда Бог устанавливает свое царство, и новым творением в конце истории. Итак, есть элемент будущего. и многие символы Иоанна, вышедшие из Ветхого Завета, являются своего рода вневременными символами, символами, которые, безусловно, могут применяться и иметь значение в самых разных ситуациях. Для него это был первый век. Но Иоанн подбирает символы, которые применялись к другим народам и другим кризисам в прошлом, в Ветхом Завете. Теперь он применяет их повторно. Так что в некотором смысле даже его символы вневременны. Это идеальные символы, которые могут найти не одно применение. Итак, я думаю, нам, вероятно, следует иметь в виду все три подхода, читая Откровение. Теперь позвольте мне закончить, сказав это. Подробнее об этом поговорим в пятницу. Все знают, что это такое. И я показываю эти мультики. Серьезно, я не высмеиваю никого и никакую ситуацию. Я просто использую некоторые распространенные политические карикатуры, которые стали популярными за последние, последние пару дней, и еще один за последние несколько месяцев. Итак, когда вы посмотрите на это, о чем говорит этот мультфильм? Я имею в виду, если бы вы поехали в Пакистан, вы бы нашли почтовый ящик с надписью 9, 11 и всеми этими надписями, вы бы нашли это. Возможно, нет. Или если бы вы сделали фотографию, если бы вы взяли туда камеру, свою цифровую камеру, и сфотографировали территорию, на которой они поймали Бен Ладена, вы бы нашли это. Вот какой получится ваша фотография? Возможно, нет. Что это значит? Я не ищу, просто подумай об этом. Это что-то говорит о политическом событии. Еще один, быстро. Это восходит к мартовскому безумию, произошедшему несколько месяцев назад. Но обратите внимание, что скобки связаны с... Он стоит $5 за галлон. Опять же, смысл в том, что если бы я поехал в Вашингтон или куда-нибудь еще, нашел бы я здесь пятерых мужчин и еще одного человека с этим длинным шестом, нашел бы я их в комнате, наблюдающих за этим кронштейном и комментирующих его, в буквальном смысле. Нет, дело не в этом. Дело в том, что функция политической карикатуры заключается в том, чтобы интерпретировать события нашей жизни так, как этого не могут сделать простые комментарии и проза. Дело не в том, что это буквально. Дело в том, что это скорее символические и преувеличенные способы донести свою точку зрения по поводу тех или иных политических событий. По моему мнению, политическая карикатура является одной из ближайших литературных аналогий Откровению, которые мы имеем сегодня. Опять же, мы читаем письма, пишем и читаем истории, пишем письма и истории, но когда вы в последний раз читали Апокалипсис? Мы больше не читаем и не пишем апокалипсисы. Это часть проблемы интерпретации Откровения. По моему мнению, политическая карикатура является одной из ближайших литературных аналогий тому, что пытается сделать Откровение. В пятницу мы поговорим об этом еще немного, а затем рассмотрим два или три конкретных текста в Откровении. Это был доктор Дэйв Мэтьюсон из «Истории и литературы Нового Завета», лекция 34 о книге «Откровение».